Тема сегодня проповеди будет «Благовестие как призвание». Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 стих. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Очень сильные слова. Мы исповедуем Христа, и Христос исповедует нас пред Отцом Небесным. Я представляю, что каждый из нас очень хотел бы, чтобы его поручителем пред Богом, его исповедником, тем, кто свидетельствует о Нем, кто стоит на защите, кто стоит гарантом, был бы Христос. Представляете? И это факт. Это так оно и есть. Это важно помнить и напоминать себе в каждом дне различным образом, что мы принадлежим Богу. И брат Амир сегодня проповедовал о тех качествах, которые принадлежат, качествах, которые характеризуют детей Божьих, верующих людей. Итак, призвание Христа. Вообще, сама 10 глава Евангелия от Матфея, она удивительна. Я люблю эту главу и часто перечитывал. И на протяжении долгих лет я возвращался к этой главе. Потому что каждый раз, когда есть это желание исполнить волю Божью, пойти Божьими путями, то пытаешься понять, а что тебя ждет? Одно дело мое представление, другое дело представление людей. И третье представление, представление Божье, и очень важно понять, а что же Бог мыслит о нас, какие у Него есть представления. И вот 10 глава, если, к сожалению, сейчас не та цель, чтобы вот всю главу прочитать, но очень бегло мы пройдемся по нескольким пунктам, что 10 глава начинается с призвания учеников. И я хотел бы обратить внимание, 2-4 стих, здесь перечисляются имена. Бог, призывающий к себе, показывает, что не просто вот призвал и всех скопом. И вот некая толпа. У Бога есть совершенно конкретное имя. Это конкретное отношение к каждому человеку. Мне представляется, что дух времени, может быть, какие-то последствия вот этого гомосоветикуса, вот этого советского периода, когда вот есть страна, есть какая-то общая идея, и человек в этой идее никто. Возможно, это нас где-то затрагивает, и сегодня мы удивляемся, какое же ужасное отношение к личности. Вот здесь есть показан пример, что призываются и называются конкретные имена. И в Слове Божьем не поскупились на то, чтобы перечислить имя каждого, и даже Иуды, который и предал его. Имя каждого пред Богом важно и ценно. И мы должны ценить свое имя и ценить имя другого человека. Пред Богом имена наши ценны. Наши имена записаны в книге жизни вечной. И многое, что говорится о имени. Итак, первое, с чего начинается, перечисляется. Потом в первом стихе Христос наделяет их полномочиями. Не просто призывает, а наделяет полномочиями. У Бога нет таких ситуаций, что сначала призвали, а потом разберемся, что к чему. Господь, если призывает и призывает на служение, прежде чем куда-то направить, Он наделяет полномочиями. 5-8 стих определил цели и задачи. Куда пойти, в какие города пойти, чем заниматься, что вы будете делать. Исцеляйте, благовествуйте, изгоняйте бесов. Куда пойти, что делать, все четко обозначено. Христос говорит, на какие деньги вы пойдете, какие ресурсы у вас будут, что с собой взять, чем я вас обеспечу. И я думаю, что абсолютно каждый, кто вот отправляется на какой-то труд, начинает каким-то делом, то он и проходит вот эти все стадии, и в том числе и ресурсы, на какие деньги. Удивительный подход Иисуса Христа, когда Он говорит, не берите с собой ничего. Ваш труд, который вы будете делать, Он будет вас кормить. Я позабочусь, я сделаю все, чтобы вы имели необходимое. Поэтому с пустыми карманами идите в дорогу. Идите. Удивительное совершенно действие, и очень часто вот этот пункт меня заставлял серьезно думать, как же относиться к посланничеству Божьему. Христос предупреждает, как будут реагировать люди, которые, с которым вы будете говорить, с кем вы будете встречаться. И предупреждает, очень серьезно предупреждает, что у вас будут серьезные проблемы. Мы об этом скажем чуть-чуть попозже. И предупреждает также, вот 28 стих очень поучительный, в дороге чего бояться, а чего не нужно бояться. Есть, оказывается, серьезные опасности, а есть несерьезные опасности. Есть, что действительно будет нас разочаровывать, напрягать, огорчать, а есть то, что чрезвычайно опасно. На это необходимо обратить внимание. Ну, можно еще о многом говорить. Вернемся к тексту, который мы прочитали в начале. 32 стих 10 главы. Не думайте, а кто отречется... 32. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. Понятный текст. Но давайте немного пройдемся по этим словам. Итак, всякий, кто исповедует. Вопрос исповеди Иисуса Христа, кажется очень простой. Но слово «исповедь», оно означает это следовать учению и провозглашать это. Если я только провозглашаю, я говорю, что я христианин, я верю во Христа, ну, это не исповедь, это провозглашение. Вообще, благовестие, исповедание, оно включает в себя как минимум три крупные позиции. Это присутствие, провозглашение и убеждение. И если все начинается с присутствия, самое важное наше благовестие – это присутствие. Мы присутствуем, и люди смотрят на нас. И если люди не понимают, кто мы такие, они не поймут то, о чем мы говорим. Я в этом много раз убеждался, что невозможно человеку что-то сказать, если он не поймет, кто ты такой. А кто ты такой? Что тебе нужно? Ради чего ты это все делаешь? Итак, наша жизнь – это следованием учения за Христом. Если мы посвятили себя следованию за Христом, если мы живем по Божьим заповедям, у нас есть возможность благовествовать. У нас есть возможность исповедовать. Тогда начинаем говорить. Начинаем говорить. Говорить о ком? И здесь очень четко евангелист Матфей передает слова Иисуса Христа. «Если исповедуете меня». «Всякий, кто исповедует меня». Есть большое искушение исповедовать себя. Какой я есть, какой мой образ жизни, как удачно у меня все складывается, или у нас. Придите к нам в церковь, и у вас все проблемы разрешатся. Вы приобретете мир в сердце, и у вас будет все хорошо. Отношения на работе наладятся, в семье все прекрасно выстроится. О чем мы говорили? Куда мы звали? К кому? Это глубочайшее заблуждение, и к этому нас Христос не звал. Христос нас звал, чтобы мы исповедовали Его, Его сущность. И когда вы разговариваете с людьми, вообще даже не обязательно разговаривать с кем-то, вообще для себя поймите, вот в свое сердце загляните, зачем я следую, что за цель у моей жизни. И если в этом следовании нету ясной, совершенно понятной личности Иисуса Христа, за которым я следую, которому я послушен, которого люблю, которому принадлежу, с кем выстраиваю отношения, как брат Амир говорил, то я что-то не то делаю. меня ждут огорчения, меня ждут разочарования, меня ждет пустота и внутренний дискомфорт, назовем это депрессией. Христианская депрессия. К огромному сожалению, сегодня так много христиан, которые находятся в таком угнетенном состоянии и не поймут, что с ними происходит. Извините, вы движетесь не в ту сторону. Итак, всякий, кто исповедует меня. Христос говорит это ученикам. Он их приглашает, призывает, наделяет полномочиями, наставляет их. И теперь говорит, что вы будете исповедовать меня. Не себя, а меня будете исповедовать. Исповедовать Христа. Всякий, кто исповедует меня, исповедует пред людьми. Исповедует пред людьми. Очень важно исповедовать это пред людьми. Вот всякого человека, который ты встречаешь, это объект, который нуждается в вести о Христе. Всякий. Еще очень интересный в этих словах есть очень интересный смысл. Христос говорит, что всякий употребляет слово. Итак, всякий, кто исповедует, всякий. Можно предположить в своем сознании, в своем понимании, что для того, чтобы исповедовать Христа, надо к этому очень серьезно подготовиться. Надо прочитать Евангелие, неплохо было бы закончить курсы благовестников. Необходимо, чтобы у тебя была раздаточная литература, как ты скажешь человеку и не дал ему Евангелие, или четыре духовных закона, или еще какой-нибудь другой буклетик. И мы можем себе придумать очень много различных причин, когда я смогу благовествовать. И, возможно, у вас есть какие-то причины, почему вы сейчас этим не заняты. У вас есть какой-то план, вот когда вы начнете благовествовать. Здесь Христос говорит «всякий». «Всякий» – это всегда, это все вот во всякий момент, всегда и каждый. «Всякий» – во всяком состоянии, во всякой ситуации, настой вовремя, не вовремя. Здесь нет, не только говорится, что только взрослые, только дети, только образованные, только там закончившие, получившие образование. И знаете, оказывается, еще не только баптисты. Всякий. И православный, оказывается, может, и католик, и лютеранин. Каждый, всякий, кто исповедует меня. Кто исповедует меня? Вот вопрос, всякий, кто живет Христом. Вот этих людей призывает Христос, и к этим людям обращено. И Христос обращается к своим ученикам и вот объясняет их, и наставляет их на эти понятия очень важные, чтобы они четко для себя поняли, запомнили и по этим принципам жили. И сразу говорит причину, что кто исповедует меня пред лицом, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. Как удивительно все взаимосвязано. Чем я больше читаю вот Евангелие от Матфея особенно, вот тем я больше вижу причинно-следственную связь. Если я живу по заповедям Христа, я буду с Ним. Если же я только имею в виду Божьи заповеди, Божьи постановления, то настанет тот момент, когда я буду вне Бога, зная Его, даже посещая церковь, читая Слово Божие, но не исповедуя, не исповедуя Христа. И есть много других причин, ну, как бы много других слов, когда говорится о серьезности Божьего подхода. Если мы дети Божии, если мы исполняем волю, если же мы живем по Его заповедям, то мы с Богом. Если же нет, то очень серьезное предупреждение о том, что мы окажемся вне Бога. 33 стих. «А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». На первый взгляд можно понять, что я в жизни не отрекался от Христа. Я не отрекаюсь, я просто о нем помалкиваю. Я никому об этом не говорю. Но скажите, пожалуйста, есть ли между 32 и 33 стихом еще какой-то текст, еще какая-то мысль? Или я исповедую, или я отрекаюсь. Здесь нет среднего варианта. Иногда хочется найти какой-то средний вариант. Но, возможно, очень похожий на тот вариант, когда в притче о талантах тот, который получил талант, вот он его не употребил, он его спрятал, закопал. Вроде бы, кажется, есть вариант еще что-то спрятать, закопать, не употреблять. А вдруг получается, что всплывает 33 стих. Или ты трудишься, или 33 стих. Удивительно. Удивительно сильные слова, и они конкретные слова. Христос ничего не утаивает, Христос не говорит как-то двояко. Есть очень разные причины, почему наши уста закрываются, почему наша исповедь становится такой слабой или вообще незаметной. К огромному сожалению, в нашей жизни есть очень много страхов. Очень много страхов. И Христос дальше продолжает эту мысль, говоря о том, кто исповедует, кто не исповедует. И Он сразу начинает говорить. 34 стих. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его». Очень суровые слова. Слова, которые так сложно понять, но почти каждый из нас встречается с проявлением этого, с проявлением этой истины. Когда вдруг ты уверовал в Бога, ты осознал свою греховность, и ты пришел к Богу и каешься: «Господи, прости, что обманывал, что блудил, что не веровал в Тебя, не знал Твоей любви, пренебрегал, и своих близких мучил, и сам разрушал себя. Прости меня, Господи, вот теперь, Господи, я принадлежу Тебе, радуюсь и ликую, что Ты, Святой Бог, простил меня и осветил мою жизнь». И вот с этой радостью, с ликованием в этот мир и по всей своей открытой душе получаешь, ну, как минимум, плевок в самую, что ни на есть, твою открытую душу. Что произошло? Почему не поняли тебя? И как теперь поступить? Как поступать с этим? И Христос сразу предупреждает: когда вы благовествуете, когда вы говорите, когда вы исповедуете меня, то в вашей жизни будут очень серьезные трудности. Я пришел и принес меч, который будет разделять. Что на что будет разделять? Духовное и плотское. Как это сложно понять, как это сложно принять, когда горячо любимые люди живут во грехе, мучают себя, мучают остальных, и ты желаешь им добра, ты искренне любишь их, а они тебя злословят, они тебя унижают, они тебя проклинают. Этих примеров мы слышим чрезвычайно много. Когда наши братья, когда наши сестры свидетельствуют о том, насколько сложная жизнь в семье, когда есть верующие и неверующие. Исповедующие Христа и неисповедующие – это огромная боль, огромное переживание. Конечно, здесь есть еще один такой момент, который важно усмотреть и в первом послании Петра, во второй главе. Об этом очень четко Петр пишет, что «только кто бы из вас не пострадал, как злодей». Вот есть ситуации, да, мы люди верующие, но есть личное наше, то, что плотское в нас, вот оно как бы вот возмущается, и сатана, который ставит задачу не только погубить ваших близких, но он не отказался от задачи погубить и нас, уверовавших. И то, что там есть еще греховного, то, что есть плотского у нас, начинает сатана вот как бы выдергивать оттуда. И вдруг мы проявили, не стерпели, и вот не хватило у нас как бы сдержаться и представлять детей Божьих. И вдруг нечто человеческое, плотское вырвалось у нас, и мы открываем свой рот. Нам в ответ, и мы жизнь в нашей квартире, в нашей семье превращаем в ад. В таких ситуациях не говорите, что мы за Христа пострадали. В таких ситуациях покайтесь. Покайтесь перед Богом, покайтесь перед своими близкими. Вы поступили по плоти своей и получили плотское. Противостояние духовное – это нечто другое. Когда ты действительно молишься, когда ты действительно благословляешь, а тебя распинают. И это очень трудный путь, но это путь к благословению. Христос, зная, что ждет Его самого, что ждет учеников, и всякого, кто последовал за Христом, предупреждает, что вас будут гнать, что между вами пройдет это разделение, чтобы это не шокировало, чтобы это не путало нас. Им это хотели лучшего. Мы пришли в церковь и думали, что сейчас вот все изменится в наших семьях. Вспомните, сколько времени вы сами шли, и сколько Господь трудился над вами, и сколько вы боли причиняли тем, которые молились о вас. Я вспоминаю одного человека, Павел Павлович Зуев. Его жена ходила в центральную церковь. И когда ей было лет под 50, тогда она уверовала, стала посещать центральную церковь. Муж сразу заметил, что с женой происходит что-то не так. Куда-то, во-первых, она сама изменилась, какая-то стала странная, не такая. Объяснить, понять не может. Она ему говорит, что она уверовала во Христа. Ну ладно, верь во что хочешь. Но что с тобой-то произошло? Неужели твоя вера так тебя сильно поменяла? Видит, что поменяла, но понять не может. Заметил, что не только по воскресеньям, но еще по четвергам она куда-то уходит вечерами. Хотя он таксист и приезжает достаточно поздно домой, но жена-то пропадает. Что-то не так, здесь кто-то есть. И он начинает слежку за ней. Приходит в церковь центральную и наблюдает. Вокруг сестры общаются. Жена его такая счастливая, радостная. Закончилось богослужение, никого, ничего. Не может понять, что ее туда влечет. Начинает ставить ей препятствия. Начинает ее, так сказать, ограничивать. Запрещать ей посещать церковь. Запрещать, чтобы ей верующие братья и сестры звонили. Ничего не помогает. Усложняется. Конечно, с позиции нашей сестры Раисы Павловны это все было чрезвычайно сложно и тяжело. И друзья молятся о ней, молятся о ее муже, который так ее жестоко избивает, который так плохо к ней относится, и укрепляет ее в вере. Но вот это состояние, когда он-то к ней так плохо относится, она продолжает его любить, и глаза, и действия ее, и поступки, и отношения, и чувства, и слова, все свидетельствует о том, что она-то его любит и еще больше любит. В сердце его производили такую бурю этих чувств, с которыми так сложно было разобраться. И однажды появился такое удивительное объявление, что на стадионе Олимпийском в октябре месяце, 92-й год, будет проходить евангелизация Билли Грэйма. А он рядышком живет, на Гелеровского. И вот, ни жене не говоря, пошел туда. Что же за Христа там будут проповедовать? Какого Христа? И когда услышал проповедь, одним из первых бежал Павел Павлович. Он прибежал там и каялся пред Богом. Он в течение 2 месяцев жене не говорил, что он покаялся. Она чувствовала, что все изменилось, но она не понимала причину. То зло, которое он делал своей жене, теперь-то он понял, что за зло он делал, насколько он неправильно относился к своей жене, сколько сделал он ей зла, сколько делал Христу, сколько грешил против себя, не позволяло ему сказать о том, что он уверовал. И он как поступил? Он пригласил и говорит: «Сегодня, Рай, пойдешь со мной в воскресенье». Она-то планировала пойти в центральную церковь, но пошла в центр по изучению Библии на сельскохозяйственной улице. И вот, когда приходит, и вдруг она видит, куда она попала, я помню этот момент. Это ее просто взрыв радости, слез такого. Вот передо мной стоял невменяемый человек от радости. И вот уже пожилые люди. Одна седая, другой лысый. Ветхие днями обнялись и друг друга целовали и просили прощения. Преодолеть вот это разделение, не как разделение, которое вот мы чего-то не так делаем, а как разделение, которое здесь, вот та правда жизни, как тот хирург, который приносит тебе боль, чтобы тебя вылечить, чтобы спасти тебе жизнь, как тот преподаватель, который мучает студента, чтобы тот выучился и обладал знаниями, как то Слово Божие, которое открывает наши души и говорит, что ты не прав пред Богом, приводя к тебе покаяние. Вот это причина, вот это причина этой боли, этот меч, который рубит нашу жизнь. И воспринимать это надо как величайшее благословение, как ту брань, ту борьбу за души человеческие. Так легко отказаться от этой борьбы. И я знаю много этих свидетельств, и сам проходил много раз через такие ситуации, когда думаешь, я зачем портить отношения? Зачем мне портить отношения на работе? Зачем мне портить отношения в семье? Я не буду говорить, что пред Богом они неправы. Я не буду своей жизнью, своими принципами или своим хождением перед Богом мозолить им глаза. Встречался с такими людьми, которые потом так, с такой горечью говорили: я побоялся быть христианином в глазах своих неверующих, своего неверующего окружения. Я скрыл это. Но потом понял, какую ошибку допустил, и какая это боль, какая печаль. К огромному сожалению, не всем удается вырваться из этого круга отречения от Бога. И кажется, вот сейчас я скрою, что я христианин или я христианка. Сейчас вот я решу какие-то свои проблемы, а вот потом я приду. И Бог простит, и Бог помилует. Это очень, очень лукавая мысль. Это очень опасная мысль. Потому что мы не знаем, что нас ждет впереди. И Христос говорит, что я пришел принести этот меч. И вот будут у вас эти трудности. Ты прими эти трудности. Дальше об этом будет еще Христос говорить. И здесь есть одна причина, почему в этом конфликте между верующим и неверующим, между Божьим детем и небожьим, здесь есть одна очень серьезная проблема. Серьезное понимание, что причина этой ревности, причина этой ненависти, что мы, оказывается, кого-то больше любим, чем его. И Христос говорит об этом. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Здесь обнаруживается вот это состояние. Почему вдруг этот меч обнаруживается? Почему эти разделения? Потому что, оказывается, я люблю кого-то больше, нежели его. Наша человеческая натура эгоистична, и нам кажется, что важнее нас никого нет на этом свете. И мы хотели, чтобы нас любили. И если вдруг любимый человек говорит нам, что я люблю кого-то еще, не говорит даже, что больше, чем тебя, просто говорит, что я еще кого-то люблю, здесь взрыв. Вот это чувство обиды, ревности. А когда еще приоритеты выстраиваются? Откуда неверующий человек не способен понять, что Бога надо любить больше? Он не знает Его, он не знает Его сущности. Он не понимает Божьего замысла и планов Его. И от этого непонимания он так и реагирует, желая быть первым во всем, домогаясь, чтобы он, этот человек, стоял на первом месте, и не желая разделить любовь с ближним. Но Христос говорит, что это разделение произойдет. И если вдруг мы не исполним первую заповедь, которая звучит как «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью», если мы это не исполним, тогда все будет нормально. Но как только мы начнем исполнять, появится эта грань. И дальше вот эта грань, она будет как бы, ты любящий Бога, ты начинаешь любить и ближнего твоего. Вот здесь непонятно людям. А как это мы провозглашаем любовь к нашему Богу, мы провозглашаем приоритет, и как им поверить, что мы их не оставим? Что у нас хватит любви и на них? Это очень сложно понять. Это очень сложно понять, но нам, живущим, по Слову Божьему, очень важно помнить это, что не выполнив этот приоритет, не исполнив, мы окажемся в противоположной стороне от Бога. Невозможно служить двум господам, невозможно Бога поделить с кем-то. Он должен быть все и во всем в нашей жизни. И отсюда есть многие решения, которые мы принимаем в нашей жизни. Мы очень много принимаем решения, не советуясь с Богом, не советуясь со Христом, не спрашивая у Него, сказать: «Господи, а вот как Ты решил?» И более того, Христос не просто говорит, что «посоветуйся со мной», а Он говорит: «Кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин Меня». Кто не берет креста и не следует, недостоин. Удивительные слова. Господь призывает нас, чтобы мы шли за Ним. Он указывает цель, Он всем наделяет. Он говорит, что за всем этим будет величайшее благословение, жизнь вечная. Я называю вас детьми Божьими, вам предоставляю свое царство. Но Он говорит, что путь этот пройдет по пути следования за Мной. Вот другого варианта не будет. Среднего варианта не будет. Не будет варианта между 32 и 33 стихом. Нету его, не существует. Мы исповедуем Христа. Он исповедует нас. Мы не исповедуем, не исповедуя, отрекаемся от Него. И Он отрекается от нас. С одной стороны, это величайшее благословение. С другой стороны, это очень серьезное предупреждение. В сегодняшние времена, когда так много причин, чтобы быть теплохладными, быть теплыми, чтобы быть успокоенными, чтобы быть праздными, эти слова звучат чрезвычайно актуально, чтобы быть внимательными, то, к чему принадлежит наша жизнь. Мы избираем Божье, мы избираем Христово. Читая это слово, мы его применяем к себе. Или так, проскакивая мимо, рассуждаем о том, какие-то прекрасные, замечательные слова, но не собираемся их исполнить. В заключение хочу сказать, что вот послушание Господу, принятие Его приглашения в Царствие Небесное, как необходимость, как призвание, призвание Бога, Иисуса Христа, благовествовать о Нем. Вот в этом исполнении этого призвания мы, что получается? Первое, что? Обретаем душу свою для жизни вечной. И об этом 39 стих говорит. Мы достойны становимся, достойны Иисуса Христа. И Иисус Христос исповедует нас пред Отцом Небесным.